сокращение у наших постоянных участников мероприятия, но тем не менее традиционно начнем наше совещание с демонстрации видеоролика, подготовленного специального, который раскрывает основные аспекты реформы контрольно-надзорной деятельности. Есть у нас готово? Пожалуйста.
Реформирование системы государственного контроля стало одним из ключевых направлений работы Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Почему? Сегодня система государственного контроля по-прежнему архаична и неэффективна. По сравнению со странами ОСР, в России смертность на производстве в 3 раза выше, смертность от пожаров выше в 4 раза, а от отравления алкоголем выше в 20 раз. Только по контролируемым государством видам рисков из-за инфекционных заболеваний, отравлений, пожаров, ДТП гибнут не менее 80 тысяч человек. При этом в год в России проводится порядка 1 миллиона 700 тысяч проверок. Из них лишь 15% выявляют нарушения, представляющие реальную угрозу вреда. Только федеральных контрольных ведомств более 40. Нагрузка на инспекторов территориальных органов контроля различается в 5-7 раз. При этом на всех уровнях существует более 200 видов контроля и более 2 миллионов обязательных требований к предпринимателям. Издержки бизнеса, связанные с контрольно-надзорными мероприятиями, оцениваются до 5% ВВП. Для перестройки этой системы нужно выполнить 8 задач. Перейти к модели управления рисками. Сплошные проверки должны быть только на объектах повышенной опасности. Атомная электростанция и цветочный магазин, очевидно, представляют разные уровни потенциальной угрозы. К 2019 году рискоориентированный подход должен быть внедрен практически в каждом контрольном ведомстве. 90% издержек бизнеса образуется при исполнении устаревших и избыточных, противоречивых и дублирующих требований. Необходимо собрать, актуализировать и опубликовать обязательные требования. К 2024 году все обязательные требования должны быть актуальны и находиться в открытом доступе. Превентивный контроль должен заменить репрессии в случае нарушений. Для этого должна вестись масштабная профилактическая работа с бизнесом. Информатизация позволит кратно сократить время на проведение контроля, повысить его результативность и прозрачность. Систематизация индикатора риска и аналитика с использованием искусственного интеллекта и Big Data рождает новую модель прогнозирования и предупреждения ущерба. Другими словами, создается единая государственная информационная среда контроля и безопасности. К 2021 году практически при всех видах контроля должны использоваться современные IT-технологии. Уход от палочной системы. Контрольные органы должны оцениваться, исходя из показателей сокращения ущерба и нанесенного вреда. Уже к 2018 году практически по всем видам контроля должны быть утверждены показатели эффективности. Радикальное снижение коррупционных рисков, возможностей и проявлений. Госинспектор не берет взятки, а обеспечивает безопасность людей. Перестройка кадровой политики, привлечение высококвалифицированных специалистов. Госинспектор – это элита госслужбы. От его действий и решений зависят жизни и здоровье людей. Уже к 2018 году почти во всех контрольных органах должна быть внедрена новая система мотивации сотрудников. Наконец, реформирование системы контроля и надзора на уровне регионов и муниципалитетов. К 2024 году все российские регионы должны внедрить новые подходы контрольной деятельности. Что мы получим в результате? Количество смертельных случаев, а также заболеваний, отравлений, пострадавших и травмированных будет сокращено на 15% в 2018 году и в 2 раза в 2024 году, а это совокупно более 170 тысяч спасенных жизней. Уровень материального ущерба будет снижен на 10% в 2018 году и на 30% в 2024 году, а это совокупное сокращение более чем на 2,5 триллиона рублей. А Административная нагрузка на бизнес будет снижена на 20% в 2018 году, а в 2024 году в два раза. В результате общая эффективность контрольно-надзорной деятельности будет повышена на 10% в 2018 году и на 50% в 2024 году. Общие результаты реформы контроля надзора складываются из результатов работы каждого конкретного ведомства. Поэтому все перечисленные задачи реформы реализуются на уровне каждого ведомства с отчетами и показателями эффективности. Создана единая централизованная система управления ходом реформ. Проектный офис стал центром и координатором реформы. Руководителями каждого из 8 направлений стали заместители министра. В каждом ведомстве и его территориальном подразделении созданы проектные группы. Руководитель органа власти несет персональную ответственность за результаты. Реформа госконтроля требует серьезных изменений нормативной базы. Начата масштабная работа по приведению законодательства в соответствии с внедряемыми изменениями. Правительством утверждена дорожная карта по совершенствованию контроля и надзора, содержащая необходимые изменения в нормативной базе. В постоянном режиме дорабатывается федеральный закон о защите прав юридических лиц при осуществлении государственного и муниципального контроля. Ведется масштабное обновление отраслевого законодательства и актов, устанавливающих обязательные требования. Важнейшим шагом станет принятие основополагающего закона о государственном и муниципальном контроле и надзоре в Российской Федерации.
Спасибо. Несмотря на то, что этот видеоролик уже достаточно не новый, я думаю, что, может быть, даже в зале его уже многие видели. И, в принципе, кто-то может сказать, что уже открытого правительства, как такового после реформы, после майских всех событий, реорганизации нет. Но есть устойчивое понимание, знание и мнение, что данная реформа контрольно-надзорной деятельности будет продолжена. Вполне возможно, что будет назначен новый куратор, кто-то в правительстве, который будет организовывать данную работу и, безусловно, ее продолжает. И сегодняшнее мероприятие, вот, проводимое в форме публичных таких вот слушаний, является неотъемлемой, очень важной составной частью всей вот этой работы, особенно проводимой и проходящей на местах субъектов Российской Федерации. Федеральная налоговая служба также является активным участником данной реформы контрольно-надзорной деятельности. Мы уже проводим сегодня 4-е аналогичное мероприятие, публичные слушания. Они были посвящены разным вопросам. Мы рассматривали вопросы внедрения ППТ, вопросы государственной регистрации через призму ее фискальной деятельности, рассматривали тематический вопрос по легализации заработной платы и сокращения неформальной занятости. Ну и вот сегодня предлагается к рассмотрению, обсуждению достаточно очень серьезный и важный вопрос. Это организация Федеральной налоговой службы, налоговых органов непосредственно Новосибирской области, налогового контроля, выездного налогового контроля, являющегося неотъемлемой частью нашей работы. Одним из наиболее важных и приоритетных направлений реформы является внедрение риск-ориентированного подхода, о чем также говорилось в видеоролике. Переход на новую модель контрольной деятельности Федеральной налоговой службы был связан с принятием аж в 2007 году концепции системы планирования выездных налоговых проверок. Целью концепции было построение единой, открытой, понятной для налогоплательщиков системы отбора предприятий для включения в план проведения выездных налоговых проверок. И вы помните, что были разработаны и опубликованы 12 критериев рисков, которые используют налоговые органы для назначения выездного налогового контроля. Основными принципами риск-ориентированной модели стали это попытка создания режима наибольшего благоприятствования для добросовестных налогоплательщиков, своевременность реагирования на признаки совершения налоговых правонарушений, неотвратимость наказания в случае выявления нарушений налогового законодательства и обоснованность выбора объектов проверки. Анализ рисков проводится с использованием многочисленных новых программных аналитических комплексов, способных обрабатывать большие информации. Ну и одним из последних, я думаю, также многим всем известно, это автоматизированная система контроля НДС-2, АСК-НДС-2. В результате использования концепции на сегодняшний день при отборе налогоплательщиков для включения в план проведения выездных налоговых проверок налоговые органы используют риск-ориентированный подход, при котором в первую очередь выездные налоговые проверки назначаются в отношении налогоплательщиков, применяющих агрессивные схемы минимизации на крупные суммы. В отношении других налогоплательщиков, по которым также есть предположение о совершении налоговых правонарушений, но они либо незначительны, либо другие какими-то критериям соответствуют, все-таки проводится работа в целях побуждения налогоплательщика к добровольному уточнению исполнения своих налоговых обязательств. Таким образом, сегодня выездные налоговые проверки являются исключительной мерой на реагирование нарушений налогового законодательства. Результатом такого подхода в контрольной работе стало значительное снижение количества проверок, правда, при одновременном повышении их эффективности. Так, например, по итогам работы за 2017 год количество проведенных выездных налоговых проверок сократилось на 19%. При этом средние доначисления на одну проверку увеличились, и они также выше уровня 2017 года. Ну и общая эффективность всей этой контрольной работы, связанная с обеспечением поступления в бюджет, также улучшилась. В 2017 году поступило более 3 миллиардов рублей, что также превышает уровень 2016 года на 24%. Вместе с тем, необходимо отметить, что на современном этапе задача налоговых органов – это не только построение системы эффективного налогового контроля, но и, не, может быть, даже более важное – это формирование честной конкурентной среды для бизнеса путем создания прозрачной налоговой среды в отдельных отраслях экономики. И мы всегда стараемся некими тематическими направлениями такими заниматься. Например, в 2017 году Федеральной налоговой службы был реализован отраслевой проект на зерновом рынке по пресечению незаконного схем возмещения НДС. Управлением данной работы проводилось совместно с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области. Были проведены ряд совместных совещаний с нашими налогоплательщиками с целью предложения им присоединиться к так называемой хартии Национальной ассоциации экспортеров и отказаться от схемных поставок сырья через посредников, которые формируют незаконные вычеты по налогу на добавленную стоимость. Главная цель данной работы – это создание, опять же, равных условий для субъектов бизнеса за счет устранения необоснованных конкурентных преимуществ, которые получаются за счет экономии на налогах организациями, применяющими незаконные схемы минимизации налогообложения. В настоящее время на территории Новосибирской области в хартию вступило 32 налогоплательщика, это достаточно крупные переработчики продукции, и за период работы за счет отказа от применения незаконных вычетов возросла уплата в бюджет НДС новосибирскими предприятиями-переработчиками более чем на 400 миллионов рублей или в 3,5 раза. Еще раз подчеркну, что в настоящее время в своей работе Федеральная налоговая служба нацелена на то, чтобы стимулировать всех самостоятельно, добросовестно платить налоги и соблюдать налоговое законодательство. Безусловно, построение или реформа контрольно-надзорной деятельности строится, должна на поиске баланса интересов между государством и бизнесом. Такой поиск и достижение этого, наверное, возможно только в серьезном диалоге. Поэтому на сегодняшнее мероприятие мы пригласили, и люди откликнулись, как просто налогоплательщики. Также у нас в нашем совещании принимают участие и представители общественных объединений, которые уже представляют целую группу налогоплательщиков. Безусловно, у нас присутствуют наши коллеги из правоохранительных органов, которые помогают нам проводить нашу работу по осуществлению налогового контроля. Стабильный и с благодарностью принимаю, что у нас в работе принимают участие члены общественного совета при управлении Федеральной налоговой службы. Ну и сегодня у нас в работе принимает участие заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов Голубенко Виталий Юрьевич. Тоже это его первая попытка поучаствовать. Между, я так понимаю, налоговыми органами и налогоплательщиками как раз и находится Минфин, да, там как-то, куда поступают вот эти деньги, которые мы пытаемся собрать, а налогоплательщики уплачивают их добровольно в порядке. Вот в такой форме предлагается сегодняшнее мероприятие. Сейчас с основным докладом у нас еще выступит начальник отдела планирования выездных налоговых проверок Королева Наталья Вячеславовна, которая также остановится на основных аспектах, проводимой управлением и территориальными налоговыми органами Новосибирской области контрольной деятельности. Ну а потом приглашаем всех к открытой, активной дискуссии, чтобы обменяться мнениями, услышать ваши оценки, попытаемся ответить на ваши вопросы. Вот. Ну и уверен еще раз, что такая форма диалога, безусловно, будет способствовать сближению нас. И все только во имя формирования достойного бюджета, который будет направлен на социально-экономическое развитие нашей области. Спасибо за внимание. Слово Наталье Вячеславовне Парадовой.
Добрый день всем присутствующим. Тема нашего сегодняшнего мероприятия на самом деле очень серьезная и масштабная. Вы услышите самые основные и значимые моменты, на которые нам хотелось бы обратить ваше внимание. Как уже озвучил руководитель управления, концепция контрольной работы налоговых органов претерпела серьезные изменения за последние несколько лет. На современном этапе рассматриваются первоначально риски применительно к отраслям, а не к налогоплательщикам. Выявляются отрасли и сегменты рынков, в которых большинство участников применяет агрессивные схемы минимизации налогообложения. При этом для налогоплательщиков, ведущих консервативную налоговую политику и имеющих максимальную нагрузку по отрасли, предусмотрен минимальный налоговый контроль без проведения выездных налоговых проверок. Важной частью работы в настоящее время является также побуждение налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств и отказу от незаконных схем минимизации налогов. Добровольное исполнение налоговой обязанности по претензиям налогового органа также освобождает от проведения мероприятий выездного налогового контроля. Таким образом, о проведении выездной налоговой проверки налогоплательщик, как правило, узнает до включения в план, и у него достаточно времени на принятие соответствующего решения. Заплатить налоги самостоятельно и избежать штрафных санкций, либо пройти процедуру выездной налоговой проверки, по результатам которой помимо сумм налогов будут доначислены штрафные санкции в размере от 20 до 40%. Как показывает практика, основными целями применения налогоплательщиками схем неуплаты налогов являются минимизация НДС, выплата серой заработной платы, на которую нужно выводить денежные средства, придавая им легальный характер затрат, и использование специальных налоговых режимов путем формального дробления бизнеса на несколько субъектов предпринимательской деятельности. В Новосибирской области наиболее рисковыми операциями, при которых наибольшее количество игроков рынка совершают налоговые правонарушения, являются услуги грузоперевозок, как правило, оказываемые индивидуальными предпринимателями на спецрежимах, оплата услуг которых оформляется транспортной компанией от имени фирмы «Однодневки» с целью получения незаконных вычетов по НДС. Строительство, в котором оплата труда официально нетрудоустроенных рабочих прикрывается эффективными актами выполненных работ недобросовестных компаний. И переработка сельхозсырья, когда с целью неуплаты НДС плательщики вставляют в цепочку расчетов неуплачивающих налог посредников, либо формально дробят бизнес, формируя недостоверный документооборот по переработке товарищеского сырья. С целью минимизации трудовых и временных затрат налоговых органов для выявления таких плательщиков, ФНС России разработан и введен в промышленную эксплуатацию программный комплекс «Предпроверочный анализ отбор». Система самостоятельно аккумулирует всю информацию, находящуюся в различных информационных ресурсах налоговых органов, и присваивает налогоплательщикам соответствующие риск-баллы. Например, в случае несоответствия по декларации НДС в системе АСК НДС-2, либо применения вычетов по контрагенту, которому АСК присвоен высокий уровень риска, риск-балл будет определен в сумме незаконно примененного вычета. В план выездных проверок в первую очередь включаются налогоплательщики, имеющие наибольшее количество риск-баллов. Летом прошлого года приняты ожидаемые изменения налогового законодательства, касающиеся получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды. Долгое время в случае возникновения налоговых споров по вопросу уменьшения налоговой базы и применения вычетов по НДС по документам с контрагентами, обладающими признаками фирм однодневок и транзитных компаний, налоговые органы и налогоплательщики руководствовались только судебной практикой по данному вопросу, не имея в налоговом кодексе законодательно закрепленных понятий и критериев признания налоговой выгоды необоснованной. 18 июля 2017 года федеральным законом номер 63 ФЗ о внесении изменений в часть 1 налогового кодекса. Налоговый кодекс дополнен статьей 54.1 пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы или суммы налога сбора страховых взносов. Данная норма законодательства применяется к камеральным налоговым проверкам декларации, представленным в налоговый орган после даты его вступления в силу, а также выездным налоговым проверкам, решения о назначении которых вынесены налоговыми органами после дня вступления в силу федерального закона, то есть после 19 августа 2017 года. Очень важно, что понятия, закрепленные ранее в судебной практике, в частности концепция должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, не используются в рамках проведения данных проверок. Пунктом 1 статьи 54.1 кодекса установлен запрет на уменьшение налогоплательщикам налоговой базы или суммы подлежащего уплаты налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учете либо налоговой отчетности плательщика. Примером таких искажений может служить создание схем дробления бизнеса, искусственное создание условий по использованию пониженных ставок, льгот, создание схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Положениями пункта 2 статьи 54.1 предусмотрены условия, только при одновременном соблюдении которых налогоплательщик вправе по имевшим место сделкам уменьшить налоговую базу и сумму подлежащего уплате НДС. К таким условиям относятся следующие обстоятельства. Пункт 1. Основной целью сделки не является неуплата или зачет суммы налога. Примером такой сделки может служить присоединение к налогоплательщику компании без активов с накопленным убытком, которая не может быть обоснована с точки зрения предпринимательского риска. Пункт 2. Устанавливает, что обязательства по сделке операции должны быть исполнены лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, или лицом, которому обязательства по исполнению сделки переданы по договору либо закону. В данном случае именно налогоплательщик должен доказать реальность исполнения сделки контрагентом первого звена. Ярким примером может служить фактическое приобретение товаров, работ или услуг у неплательщиков НДС с использованием формального посредника. Вместе с тем хотелось бы отметить, что законодателем в пункте 3 статьи 54.1 закреплены положения, исключающие из практики налоговых органов формальный подход по признанию налоговой выгоды необоснованной. В частности, предусмотрено, что такие обстоятельства, как подписание документов неустановленным либо неуполномоченным лицом, не могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для начисления налогов, а используются только для совокупности доказательств. Исходя из новых условий признания расходов и вычетов по НДС для целей налогообложения, изменяется порядок оценки налоговыми органами обоснованности их включения в налоговые декларации в ходе проверки. Первоначально хозяйственная операция проверяется на соответствие новым требованиям кодекса, и только после ее признания реально выполненной и обоснованной проверяются документы на соответствие нормам глав, устанавливающих порядок исчисления конкретных налогов. Необходимо отметить, что в случае получения доказательств совершения налогоплательщиком налогового правонарушения по основанию статьи 54.1 будет отказано не только в вычетах по НДС, но и исключены расходы по данной сделке в полном объеме, то есть до начисления налога на прибыль. Нормы налогового кодекса не предусматривают налоговой реконструкции по фактически произведенным затратам, в отличие от применяемой ранее судебной практики. Кроме того, при получении по результатам контрольных мероприятий доказательств умысла налогоплательщика на совершение налогового правонарушения, штрафные санкции будут применяться по пункту 3 статьи 122 Налогового кодекса в размере 40% от суммы доначисленных налогов. Для получения доказательств такого умысла, помимо прав и полномочий, предоставляемых налоговым кодексом, В настоящее время идет усиленное взаимодействие с правоохранительными органами с целью неотвратимости наказания для недобросовестных налогоплательщиков. Федеральная налоговая служба в последнее время также активно внедряет новые методы взыскания доначисленных по результатам проверок сумм. Так, в рамках возбуждения уголовных дел ущерб, причиненный государству, будет обязан возместить директор компании, совершивший преступление. Если бизнес будет переведен на новое юридическое лицо, налоговый орган обращается в суд за взысканием в рамках статьи 45 Налогового кодекса с этого нового предприятия. В закон о банкротстве также внесли изменения, согласно которым возможно привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Таким образом, налогоплательщикам необходимо максимально оценивать свои риски самостоятельно, максимально идти на контакт с налоговыми органами, предоставлять все необходимые пояснения и документы по требованиям в рамках камеральных проверок. С целью возможной оценки рисков в автоматическом режиме в самое ближайшее время планируется внести в личный кабинет налогоплательщика в сервис «Климат-контроль», на основании которого каждое предприятие может избежать проведения выездной налоговой проверки путем приведения своего налогового учета в соответствии с нормами законодательства.
Спасибо, Наталья Вячеславовна. У меня тогда просьба еще Виталию Юрьевичу слово дадим, тоже там приветствуем к нам выступит, а потом уже приступим к дискуссиям, к обсуждениям сегодняшнего вопроса. Пожалуйста, Виталий.
Добрый день, уважаемые участники общественных обсуждений. Ну, наверное, Алексей Ильич не оговорился, когда Министерство финансов, когда сказал, что Министерство финансов в области находится посередине между Федеральной налоговой службой и, скажем так, реальным сектором экономики, именно обществом людей, которые своим вкладом в экономику, в развитие региона генерируют тот масштаб налоговых платежей, за счет которого мы решаем целый класс социально значимых для Новосибирской области задач. Тематика сегодняшняя, она, безусловно, в каком-то смысле посвящена одному из разделов финансового контроля. Конечно, ничего нового здесь нет. Наверное, не только у органов власти, ответственных за управление общественными финансами, но и на уровне любого предприятия, организации, да и даже индивидуального предпринимателя, имеют место свои собственные, скажем так, механизмы осуществления финансового контроля для того, чтобы смотреть, насколько внутри правильно работает корпоративная среда, которая была введена, скажем так, в некое качество стандарта. Вот с точки зрения финансового контроля, который осуществляется налоговыми органами или финансовыми органами субъектов федерации, или же это финансовые структуры любых из, скажем так, органов власти, которые в своей деятельности прежде всего ответственны перед обществом за использование общественного финансового ресурса, потому что все налоги, поступающие в бюджет, это не собственность органов власти, это именно общественный финансовый ресурс, который далее направляется на решение коллективных задач общества. Так вот, в контексте этой ответственности всегда при проведении финансовой проверки существует, ну, скажем так, некое внутреннее противоречие относительно того, что все-таки является большим результатом проверки. Вот в данном случае, когда мы говорим о налогах, это суммы выявленных и доначисленных платежей, или все-таки вторая сторона, не столько денежная, сколько, наверное, больше такая философская, это обеспечение гармонизации отношений в обществе, соблюдение какой-то такой социальной справедливости с точки зрения налогового вклада каждого из членов нашего общества. Это на сегодняшний день не пустые слова для нашего региона, потому что сегодня мы 88% наших расходных потребностей обеспечиваем именно налоговой отдачей экономики, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. Структура нашей экономики очень диверсифицированная. В двух словах это говорит о том, что у нас нет таких структурообразующих предприятий, сырьевых, как у наших соседей, например, в Красноярском крае или в Кемерово. У нас очень высокая доля субъектов малого и среднего предпринимательства, они вкладывают значительные, ну скажем так, плюсы в общий валовый региональный продукт региона. Много или мало от этого эффекта экономического получает бюджет. Ну, назову по итогам 2017 года, может быть, такие две цифры. Валовый региональный продукт оценивается в 1 триллион 113 миллиардов рублей, а бюджет, консолидированный бюджет Новосибирской области, получает в виде налоговых и неналоговых доходов из этой массы финансового эффекта только 137 миллиардов. То есть где-то 12%. За счет этих 12% мы реализуем и запрос общества на повышение качества услуг в таких сферах, как, например, образование и здравоохранение, запрос общества по повышению качества инфраструктуры. При этом вы все живете здесь, в нашем регионе, вы видите, насколько сегодня, ну, скажем так, реальные потребности все-таки выше, нежели то, что мы можем предоставить. Очень сложный период мы проходили, наверное, с 2013 года, когда у нас был существенный провал в экономической активности. Понятно, он в большей части был обусловлен внешними причинами, нежели внутренними. На сегодняшний день мы четко понимаем, что мы прошли точку стабилизации, мы вышли из очень серьезного дефицита бюджета, когда, ну, я просто коротко напомню, что 2014-2015 год мы шли с предельным дефицитом более 10 миллиардов, это была значительная нагрузка. Сегодня этот порог преодолен. Можно сказать о том, что вот в отличие от других регионов, в нашей области, скажем так, не проводилась очень такая жесткая, агрессивная политика по отношению к налоговой задолженности предприятий и организаций, потому что мы старались, в том числе через комиссию при правительстве по мобилизации налоговой задолженности, ну, всесторонне подходить к объективным ситуациям, которые складывались на предприятиях и организациях. За счет этого, в том числе, какой-то, ну, скажем так, общественный эффект мы все равно получили, как минимум на уровне встречного взаимопонимания. И в совокупности недоимка, она у нас за вот этот большой период в консолидированном бюджет области не приросла. Она не сократилась, но и не приросла. Сегодня она где-то на уровне 6 миллиардов рублей находится. Ну, опять же, там, да, много это или мало, там мы говорим, что сегодня там объем ресурсов финансовых, которым бюджет располагает, это всего 137 миллиардов рублей. Наверное, вот Алексей Ильич прав в том, что, наблюдая за этим показателем, нужно его соизмерять, скажем так, с приростом доходов бюджета. Если недоимка растет медленнее, чем общие доходы бюджета, ну, наверное, это в каком-то логическом понимании неплохо. Но намного сложнее оценивать этот показатель, когда приходится, ну, скажем так, обсуждать такие вопросы, как целесообразность увеличения налоговых ставок или отмена налоговых льгот или иных преференций. Потому что всегда в этой ситуации нужно понимать, что все предприятия, организации, все налогоплательщики, они, ну, скажем так, в равной степени честно и справедливо выполняет свои обязательства. А не так, что отдельные налогоплательщики, особенно это касается тех предприятий, организаций, которые более публичны и объединяют за собой большие трудовые коллективы, они, ну скажем так, более, я бы сказал, прозрачны для органов власти, поэтому они большую, скажем так, усилия предпринимают для того, чтобы свои налоговые обязательства выполнить. А как бы более мелкие компании, которые в публичном смысле находятся в тени, хотя по количеству участников представляют собой и не меньшую общность наших соотечественников, скажем так, да, они, скажем так, больше применяют разные механизмы, как им кажется, там, оптимизации налоговой нагрузки. Исходя из этого, сложно выработать единую, скажем так, золотую середину, которая бы не нарушила принципа социальной справедливости в этой части. И вот как раз оптимальный налоговый контроль, оптимальные механизмы, рискориентированные механизмы, которые больше всего преследуют именно не формальный, скажем так, сплошной метод проверки, а именно проверку тех сегментов деятельности, предприятий и организаций, которые содержат в себе признаки несоблюдения налогового законодательства, они, скажем так, вот здесь с ролевой точки зрения очень важны, потому что они позволяют и нам, региональным органам власти, принимать более объективные решения при формировании налоговой политики или политики предоставления государственной поддержки или налоговой преференции. Благодарю за внимание. Учитывая, что я выполнил задачу золотой середины, теперь с удовольствием поучаствую в обсуждении обозначенной тематики вместе с вами. Спасибо.
Уважаемые участники, у нас официальная часть на этом как бы закончена. Мы не планировали больше никаких серьезных длительных выступлений. И еще раз подчеркну, готовы к открытому, доброму, может быть, критичному диалогу, обсуждению, чтобы находить вот эту золотую середину, как нам вместе формировать стабильное экономическое пространство на территории Новосибирской области. Пожалуйста, желающие, у кого есть вопросы по тематике сегодняшнего совещания, можно чуть-чуть там немножко в сторону отклоняться, мы готовы и будем стараться отвечать на все ваши вопросы. Да, пожалуйста. У нас микрофоны есть?
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос на стыке как бы налогового контроля и той деятельности, которую на сегодня осуществляет государство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, 115 ФЗ. Сейчас банки нас активно, как налогоплательщиков, как клиентов банка, заставляют платить налогов не меньше 1% от оборота, причем от дебетового по счету. Невзирая на все положения налогового кодекса, вот у них такая установка. В этом году в феврале методическая рекомендация Банка России о выявлении фирм, которые незаконно используют вычеты по НДС, указано в ней, что они разработаны совместно с ФНС России. И вот там области, которые названы более риск-ориентированными, немножко иные, чем указано в ваших слайдах, которые здесь представлены. Там добавлена именно лесопереработка, там добавлен туристический бизнес. Это специфика региона. Безусловно, специфика региона, да? Вот. И вопрос Наталье Вячеславовне. Наталья Вячеславовна, скажите, вот насколько много информации, или какую информацию вы получаете от Росфинмониторинга местного при планировании выездных проверок, и насколько вот эта информация влияет на попадание в план проверки?
Все в порядке, это наоборот, очень правильно.
От Росфин?
Работает.
От Росфин мониторинга мы действительно поступаем, получаем информацию на постоянной основе. Это, безусловно, учитывается при планировании, потому что совершение плательщиками сомнительных операций напрямую часто показывает как раз те взаимодействия с фирмами-однодневками, с транзитными компаниями. Данные сведения также заносятся в наши ресурсы. Конечно, это учитывается. Все зависит от суммы сделки, и, соответственно, выводы мы делаем уже сами. Но информация идет, это считается информацией из внешних источников, которая прописана также в концепции планирования розыскных проверок.
Я бы хотел бы добавить немножко по Росфинмониторингу. Да, безусловно, у них более глубокий и всеохватывающий контроль всей финансовой структуры. Да. Вы знаете, что они получают информацию от банков и других кредитных учреждений, там, ломбардов и так далее. Вместе с тем, нельзя говорить о том, что там идет попытка охватить все отрасли, там, всех налогоплательщиков. Есть определенные, ну, ярко, может быть, выраженные сферы контроля, в том числе, куда большее пристальное внимание уделяет Росфинмониторинг, проводя некое межведомственное взаимодействие. К таким отраслям, безусловно, можно отнести это оборонно-промышленную отрасль, да, когда идет большой госзаказ, когда все-таки заказчиком является государство, и оно выделяет огромные финансовые ресурсы на выполнение госзаказов, и, конечно, контроль за этими деньгами идет серьезный, но сам госзаказ не всегда только федеральные какие-то казенные учреждения или предприятия выполняют там достаточно большую группу подрядчиков, но, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, что при выполнении даже госконтрактов частенько выявляются вот эти незаконные финансовые операции. Наверное, есть такая общественная сфера, с которой мы имеем все отношения, это сфера ЖКХ. Вот, как это ни странно, но там тоже достаточно большие деньги и тоже достаточно много вопросов, связанных с непонятными, так скажем, финансовыми операциями. Вот я бы подчеркнул, что, например, там, для нашей конкретно, во всяком случае, Новосибирской области, вот эти две отрасли являются такими наиболее активными в сфере межведомственного обмена информацией между налоговыми органами и Росфинмониторингом. Но остальные это уже по каким-то там частным случаям, то есть не системные, так что ли, можно сказать.
А можно как-то объем примерно определить? Хотя бы вот интуитивно. Какое количество проверок в 2017 году было по информации с Росфинмониторинга?
Да, нет, это все еще исчисляется единицами. Вы на слайде видели, у нас общее количество выездных налоговых проверок на всю область за 2017 год 435, по-моему, проверок. И, безусловно, там как бы основная часть это проверки, которые назначаются и, так скажем, подготовлены в рамках предпроверочного анализа непосредственно напрямую налоговыми органами. А в части назначения выездных налоговых проверок по информации, полученной от органов внутренних дел, там от Росфинмониторинга, по каким-то другим запросам, ну это, я не знаю, там, меньше, наверное, там, 25, там, как бы, то есть это совсем незначительный пласт назначения выездных налоговых проверок. При этом, конечно, это не обозначает, что мы не реагируем. То есть количество информации, которая к нам поступает из Росфинмониторинга, она, конечно, исчисляется намного большим объемом информации. Но еще раз подчеркиваю, и мы в своих докладах, и я, и Наталья Вячеславовна пытались говорить, что все-таки выездной налоговый контроль – это крайняя мера реагирования. И первоначально этому, безусловно, предшествует попытка совершения диалога с налогоплательщиком, когда мы его приглашаем на многими нелюбимые комиссии по легализации, как они называются, да, когда задаем соответствующие вопросы и предлагаем налогоплательщику, если он это осознает и понимает, все-таки добровольно уточнить свои налоговые обязательства, представить уточненные декларации и заплатить в полном объеме за налоги. Только если такой диалог не выстраивается, ну, тогда уж рассматривается вопрос о возможности назначения выездной налоговой проверки. Да, пожалуйста.
Вот хорошее было начало по поводу администрирования банками, ну, тоже некого такого нового администрирования, вот из практических вещей. Значит, у нас достаточно нередкое обращение, когда предпринимателю в той или иной степени отказывают в оказании банковских услуг, там ДБУ, там, и так далее. Причина, небольшая налоговая нагрузка. То есть банк, ну, не является, по сути, там, то есть специалисты банка там, ну, не имеют ни бухгалтерских особых представлений, там, ни понимания бизнеса. Очень часто задают вопрос, там, а вот почему транспортная организация не платит НДС? А то не платите НДС, ну, поясняют налогоплательщик, клиент банка говорит, ну или вот там обращенный с ним налогообложение, мы не платим, а не важно. Докажите, почему. В общем, получается, что по сути правильное начало положено, что конкурентная среда очищается, вот таких вот компаний ненужных, которые паразитируют. Но с другой стороны, если по форме исполнения, вот каждый предприниматель сталкивается с банком, у каждого практически банка, ну естественно, есть специалисты, которые занимаются мониторингом, которые указывают на очевидные вещи, по сути, и главное, что апеллировать сложно. Маленькая нагрузка налоговая, большая налоговая нагрузка. Действительно, именно от дебетовых оборотов начинают представлять, что если у тебя там 50 миллионов прошло, значит ты там 500 тысяч за меня отдаешь. А может быть, наоборот, там, годный режим, возмещение и так далее. Поэтому вот у меня вопрос такой. Как-то проводится работа с разъяснением банка все-таки вот этого администрирования, все-таки вот этих нюансов? Потому что по факту приходим к ситуации, что предприниматель ограничивается возможностью ведения предпринимательской деятельности.
Понятно. Спасибо за вопрос. Но он, конечно, непростой. Вы должны понимать, что вот те вещи, о которых вы говорили, это, несмотря на то, что там, может, употребили такую фразу, что позиция данная согласована с Федеральной налоговой службой, но все-таки это уровень взаимодействия, да, Центрального банка Российской Федерации, те документы, о которых вы говорили, я даже не знаю, можно ли их назвать нормативными, либо это все-таки рекомендательные документы Центрального банка, которые доводятся до кредитных учреждений. Мы на них там влиять каким-либо образом на уровне субъекта Российской Федерации уж точно не можем. Другой вопрос я хотел бы пояснить. Одним из 12 критериев, о которых мы говорили, которые являются публичными, это, безусловно, налоговая нагрузка в различных отраслях экономики. Я сейчас на память, к сожалению, не вспомню там среднюю налоговую нагрузку по всей экономике, но порядок цифр же все равно он немножечко понятен. То есть, если это там строительство, транспорт, это налоговая нагрузка приблизительно там 12-14%. Если это торговля, даже с учетом вот оптовой торговли и специфики, опять же, Новосибирской области, низкой налоговой нагрузки у нас в субъекте, связанные с большим объемом удельного веса и в товарообороте, и валовом региональном продукте организации, занимающейся торговлей, но это все равно около 3%. У кого-то выше чуть-чуть, у кого-то ниже. Вот. Это средняя, подчеркиваю, нагрузка. И в тех рекомендациях, о которых вы говорили, когда предлагается банкам задавать свои вопросы клиентам при налоговой нагрузке менее 1%, ну вот во мне, конечно, чувство фискала в этой ситуации говорит. То есть я такой, как бы вот, понимаю, что да, для меня это в какой-то степени, как ее назвать, там, общественная, государственная поддержка кредитными учреждениями. Вот. С другой стороны, я вспоминаю некоторые нормативные акты, например, упрощенная система налогообложения. Мы же все там прекрасно помним, что если у тебя там результат какой-то не получается, ты должен заплатить минимальный налог в размере 1%. Поэтому эта цифра, она, наверное, не случайна, там всегда, там не 5%, да, там не 0,1%. Она вот какой-то ориентирована на вот этот, ну, совершенно минимальный порог. Я еще раз говорю, ну, сознаюсь, что мы не вели какие-то там серьезные конструктивные диалоги с нашими банками по этой тематике. У нас, наверное, и нету ни полномочий таких, и возможностей. Вот. Еще раз говорю, через фискальную точку зрения мы приветствуем, наверное, такие существенные механизмы. А по транспортным организациям, вот, к сожалению, ведь у нас бывает и так, что не уплачивая налоги, по расчетному счету проходят большие обороты, в том числе и оплата счетов, в которых написано с НДС, оплата там, по счет-фактуре там, с НДС или по акту там, с НДС, по договору с НДС, а предприятие не платит НДС, говоря о том, что оно работает по упрощенной системе. К сожалению, мы такие вещи выявляем, видим, и банки это выявляют, видят. И, конечно, вот этот конфликт он возникает. Ну, более там как бы ответственно заявить, что мы можем как-то влиять на эту ситуацию, я бы все-таки не рискнул. Да, наверное, это сфера взаимоотношений между налогоплательщиками и банками. Вот, и мы здесь как бы являемся в какой-то степени немножко сторонними наблюдателями, что ли, за развитием этих отношений. Пожалуйста, еще вопрос.
Алексей Викторович, вы будьте любезны, расскажите, пожалуйста, о новом типе контроля, это углубленные тематические проверки. Какова практика? Мы много слышали об этом, вот хотелось бы понять, потому что мы понимаем, что камерального контроля и его сроков зачастую недостаточно, а выездной контроль – это такая полномасштабная и очень сложная процедура. Поэтому вот углубленные тематические, будьте любезны, поясните, что это за зрение, будет ли вам в ближайшее время?
Ну, наверное, официального термина такого нет, углубленные там тематические проверки. Хотя в обиходе, да, в нашем внутреннем, где-то мы так частенько об этом говорим. И действительно, и Центральный аппарат Федеральной налоговой службы, и мы самостоятельно уже подошли к этому пониманию необходимости работать именно, может быть, в таком формате, режиме. Меня, как руководителя, очень часто не слишком морально устраивают наши комплексные выездные налоговые проверки, которые мы проводим за трехлетний период, да, там, предшествующий трехлетний период, предъявляем большие-большие претензии в адрес налогоплательщика на крупные суммы. Ну и, соответственно, вы понимаете, что и меня, тем более на сегодняшний день, когда законодательство уже чуть-чуть там поменялось, и размер пени уже стал не как раньше, меньше ставки в банке, да, там. Вот. И мы понимаем, что такие серьезные крупные претензии за продолжительный период времени, это очень высокий риск, который может привести к прекращению деятельности, банкротству деятельности организации. Сегодня у нас появился замечательный аналитический инструмент, это система СК-НДС-2, которая в автоматическом режиме, ежеквартально, почти в режиме реального времени, там, с небольшим опозданием, анализирует всю налоговую отчетность налогоплательщиков, сопоставление всех вот этих счетов фактур, книг покупок и продаж между контрагентами и определение налоговых разрывов, которые являются вот этой зоной налоговых рисков. Это ежеквартально, это достаточно оперативно. Вот. Ну, к нашему сожалению, объем выявляемых таких нарушений на территории Новосибирской области достаточно большой. И есть такой как бы внутриведомственный наш рейтинг, вот, в плохом смысле этого слова, мы там в лидерах, постоянно мы начинаем приблизительно там на 80-м месте нашу работу ежеквартально по объему этих выявляемых налоговых разрывов по НДС. Единственное маленькое, как бы, ну не то что оправдание, что достаточно часто выгодоприобретателями по вот этим схемным операциям являются не только налогоплательщики Новосибирской области, реально действующие, да, а налогоплательщики, расположенные на территории всей Российской Федерации. То есть вот, ну, так сложилось, что Новосибирск является активным субъектом, который предоставляет вот эти полукриминальные и криминальные услуги по формированию этих налоговых вычетов в НДС, реклама интернет пестрит всеми этими объявлениями. И, конечно, в этой ситуации мы вынуждены были немножечко скорректировать свою деятельность и подкорректировать свои нормативные распорядительные документы, работу территориальных налоговых органов, которые говорят о том, что после вступления в диалог с налогоплательщиком, когда ему обозначаются вот эти проблемы, зоны риска в виде налоговых разрывов, в случае, если налогоплательщик не готов самостоятельно уточниться по своим налоговым обязательствам, то мы будем выходить достаточно оперативно на тематические выездные налоговые проверки за вот этот короткий период. Фактически иногда это даже по конкретной какой-то операции, по конкретной сделке, по конкретному контрагенту. Вот, для того, чтобы достаточно оперативно вменить соответствующие нарушения налогоплательщику, тем самым, может быть, даже и минимизировав риски, вот, о которых я говорил, финансовых претензий, больших размерах, объемах. Ну, я думаю, что это в какой-то степени, знаете, я такой термин употребил, чуть-чуть там бесплатный государственный аудит, да, там, выявить оперативно нарушение, подсказать, его устранить и так далее. Хотя хотелось бы, чтобы этот бесплатный аудит все-таки реализовывался через самостоятельное реагирование налогоплательщика. Я аккуратно себе позволю не давать, конечно, торжественных обещаний, но тем не менее, работа и взаимодействие с налогоплательщиками, у которых выявляются вот эти зоны риска в виде налоговых разрывов по текущей налоговой отчетности, и вступая в диалог с этими налогоплательщиками, территориальные налоговые органы достаточно публично обозначают свою позицию, что наша задача — это не просто наказать, еще раз подчеркну, наказать за длительный какой-то период налогоплательщика. Наша задача, чтобы налогоплательщик исключил в своей деятельности вот эти схемные операции в будущем. Вот. Поэтому мы достаточно часто говорим о том, что если налогоплательщик реагирует на наши замечания, уточняет свои налоговые обязательства, ну, в какой-то степени в последующем периоде не допускает такие рецидивы, если такое слово уместно в данной ситуации. Ну, еще раз говорю, не гарантирую, но тем не менее очень существенно минимизирую возможность назначения контрольных мероприятий, тех же самых выездных налоговых проверок комплексных, за предшествующие налоговые периоды. Нельзя это назвать, наверное, в какой-то степени немножко там налоговой амнистией, да, там такое там, потому что, еще раз говорю, я не могу как руководитель даже обеспечивать гарантию неназначения этих контрольных мероприятий, всякое может произойти по различным причинам. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, мы такой инструментарий в своей работе используем, вот, говорим об этом достаточно публично людям, вот, и считаю, что он достаточно эффективный, потому что реакция многих новых плательщиков на такие вещи, ну, она достаточно правильная, и мы, отслеживая через свои информационные ресурсы вот эту продолжающуюся, так скажем, деятельность налогоплательщикам, видим, что многие из них действительно там исключают в своей последующей деятельности использование различных схем. Все-таки у нас уже накоплен достаточно большой объем информации. Система СК НДС заработала с 2016 года, да, поэтому считайте уже 6-7 отчетных периодов в отношении каждого налогоплательщика накапливается соответствующая информация, что позволяет нам делать соответствующие выводы об эффективности. Ну и на цифрах я могу сказать, что если в 2016 году, в начале 2017 года, ежеквартально по мере формирования вот этих проведенного анализа отчетности и автотребования в адрес наших налогоплательщиков уходили приблизительно на сумму налоговых разрывов до 15-16 миллиардов рублей ежеквартально, то на сегодняшний день, вот по итогам работы за первый квартал, сформированы автотребования на сумму менее 5 миллиардов рублей. То есть, в нашем понимании, это достаточно существенный прогресс. Очень хочется надеяться, что это как раз результат вот, нашего диалога с нашими налогоплательщиками.
Алексей Ильич, ответьте вопрос. На права золотой середины в сегодняшнем мероприятии. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, насколько вы оцениваете достаточную публичную информацию о, скажем так, стандартах налоговой нагрузки на те или иные сферы деятельности, да, или о, скажем так, стандартах проведения налоговых проверок. Потому что вот так психологию вопроса посмотрев, я понял, что больше вопрос задается в другом ключе. Как бы не столько возникает, наверное, непонимание того процента налоговой нагрузки, там, да, о котором мы все говорим и полагаем, сколько вот этот фактор сюрприза или внезапности, когда он задается, то вроде бы не там, где должен был задаваться. Там, да, прозвучала тематика банков, да, прозвучала такая скользкая тематика, что такое там углубленная налоговая проверка и так далее. То есть это как бы психологическая подготовленность, потому что, ну, как мне кажется, если бы вот эти стандарты были понятно, может, я ошибаюсь, вы меня поправите и скажете, уважаемые коллеги, о том, что это все известно, но если бы это было четко, ну, понятно, доведено, то есть, что будет проверять налоговый орган, если он выйдет там, да, с этой углубленной налоговой проверкой, или каковы на сегодняшний день критерии объективной налоговой нагрузки для тех или иных сфер бизнеса, с пониманием того, что эти вопросы, уважаемые друзья, вам могут быть заданы в кредитных организациях, там, в органах власти при подаче заявок на оказание там, государственной поддержки, еще где-то. Вот эта психологическая подготовленность, она бы где-то подспудно руководителей предприятий, возможно, бы подвигла к тому, чтобы они правильно сконфигурировали свой бизнес и, соответственно, финансовые показатели. И, возможно, сейчас вопросы бы звучали иначе. Пока я уловил то, что прозвучала некая, так сказать, не вслух, но между строками, да, слабая осведомленность о том, вообще, а каковы стандарты или критерии требований со стороны Федеральной налоговой службы, там, да, вот, по которым они оценивают, что вот этот бизнес содержит в себе признаки риска, там, да, там, недобросовестного налогового поведения. А вот все, что в эти критерии вписывается, это считается как бы оптимальным.
А можно я добавлю? А вот мы все юридические, вот добавлю именно вашу защиту. Вот мы юридические лица, и у нас есть у каждого практически личный кабинет. А нельзя ли нам в этом личном кабинете юридического лица просматривать? Вот да, мы находимся на зоне риска. Если мы находимся в зоне риска, мы начнем смотреть, мы начнем думать, мы начнем готовиться. А так у нас этого механизма в настоящий момент нет. Я думаю, любое юридическое лицо будет только благодарно и радо.
Уважаемые друзья, вот знаете, у нас с Виталием Юрьевичем очень много бывает дискуссий, в том числе мы спорим с ним и ругаемся иногда, да? И, например, я ему всегда говорю, что на территории Новосибирской области недостаточно осуществляется информационно-разъяснительной работы с нашим населением. Потому что вот сколько бы мы ни говорили, и даже мои подчиненные коллеги, Петр Алексеевич, мы сделали все. Вот срок 1 декабря, срок уплаты имущественных налогов, ну прям вот знают все, как наступает 1 декабря, как мы видим собираемость имущественных налогов процентов 70%, начинаем проводить различные социологические опросы, и нам какая-то доля населения говорит, а я не знала, я забыла, я вот как бы... Поэтому, безусловно, никогда я не скажу о том, что мы сделали все для того, чтобы до каждого налогоплательщика довести вот ту информацию, о которой вы сегодня говорили. Понятные, прозрачные, открытые, четкие механизмы отнесения его к зоне риска. Различные факторы на это сказываются. Но говорить о том, что Федеральная налоговая служба не стремится к этому, я тоже не соглашусь. Я начал свое выступление, что еще в 2007 году Федеральная налоговая служба озвучила 12 критериев риска, по которым Федеральная налоговая служба и выстраивает свою контрольно-надзорную деятельность в организации выездного налогового контроля. Эти критерии публичны, размещенные на сайте и так далее. Ну а Наталья Вячеславовна в своем докладе завершила его, свой доклад информацией о том, что Федеральная налоговая служба на сегодняшний день технически пытается реализовать вот эту систему климат-контроля, когда в личном кабинете налогоплательщика, организации, ну, надеюсь, может быть, даже индивидуального предпринимателя в будущем, это разные личные кабинеты, появится вот такой раздел, который будет показывать и относить анализируемого конкретного налогоплательщика к попаданию, не попаданию в зоны риска. Видите, тут флажки там красные, зеленые, что обозначает, соответствует или не соответствует усредненным стандартам деятельности данного налогоплательщика. Если все флажки зеленые, ну, наверное, можно продолжать свою деятельность без каких-либо необходимых корректировок. Если флажки красные, наверное, это повод. Только я выскажу сожаление, что чаще все-таки пользователем является бухгалтера. Да? Вот сейчас, если попросить поднять руку не бухгалтеров, а руководителей предприятий, организации, и мы увидим, что это достаточно будет малое количество людей, присутствующих с ней, собственников бизнеса, руководителей этого бизнеса, пусть даже и наемных менеджеров. В основном это вот как бы сфера взаимодействия и общения между с сотрудниками финансовых служб, предприятий и налоговыми органами. А мне бы, как руководителю, конечно, мечталось бы, руководитель управления Федеральной налоговой службы, чтобы многие руководители, да, вот этой системы, которая в будущем будет реализована, пользовались, как многие сегодня говорят, что я начинаю свой рабочий день с захода на сайте в ЕГРЛУ, да, публичные данные там. Какие по моей организации поданы документы, либо не поданы, чтобы избежать рейдерских захватов всяких разных там и так далее. Вот хотелось бы, чтобы когда-то наступило это время, и мы создадим эту прозрачную систему.
Можно поясню? Вот эта система, это автоматическая система. О том, что том, что плательщик сейчас может делать, в принципе, это самостоятельно, вот это просто визуальная картинка. То есть вот давайте, если позволите, очень быстро, кратко пробежимся, да, 12 критериев, которые размещены на сайте ФНС. Первый – налоговая нагрузка ниже среднего отраслевого уровня. Там же на сайте, где находится концепция, размещена налоговая нагрузка, соответственно, по годам. То есть берем свою отрасль, сравниваем со своей налоговой нагрузкой, делаем соответствующие выводы самостоятельно. Отражение бухгалтерской налоговой отчетности убытков. Соответственно, также каждый из вас может проанализировать свою финансово-хозяйственную деятельность и сделать такой вывод. Отражение налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов. Если они у вас более 89%, то, соответственно, ставим себе критерии риска. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов. Каждый бухгалтер может сделать это самостоятельно также. Выплата средней заработной платы на одного работника ниже средней отраслевого уровня. Ну, здесь как бы без комментариев, потому что те, кто использует данную схему, он сам это прекрасно понимает. Неоднократное приближение к предельному значению установленных налоговым кодексом величин показателей для специальных налоговых режимов. То же самое, не установленное налоговым кодексом, просто сравниваем свои показатели отчетности соответственно с этими критериями. Отражение индивидуальных предпринимателям суммы расходов максимально приближенной к сумме его дохода. Считаем самостоятельно, проблем с этим нет. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договора с контрагентами-перекупщиками, имеющими признаки однодневок. То есть здесь, в принципе, сейчас система действительно работает таким образом, что вы в оперативном режиме будете либо получать автотребования по данным ИСК, либо у вас идет информация и запросы из банка и Росфинмониторинга. Поэтому говорить о том, что плательщик не знает, он не готов к этому, на настоящий момент мы тоже не можем. Вы очень часто осведомлены о таких операциях очень оперативно, как только вы их совершили. Не предоставление плательщикам пояснений на уведомление налогового органа, здесь тоже вы понимаете, когда они вам приходят, отвечаете вы за них, либо нет. Неоднократное снятие с учета постановка на учет налоговых органов в связи с изменением местонахождения. Так называемые мигранты, которые пытаются, соответственно, таким образом избежать контрольных мероприятий. По практике скажу, что на настоящий момент взаимодействие между контрольными органами, в том числе различных субъектов, налажено, поэтому делать такие вещи нецелесообразно и не приведет к результату. Значительное отклонение уровня рентабельности по данному учету от рентабельности по данной схеме. Соответственно, исходя из уровня налоговой нагрузки, также считайте свою рентабельность. Все. Вы эти риски все можете оценить самостоятельно сейчас. То есть вот этот климат-контроль – это просто визуальная картинка, которая планируется, чтобы делать это быстро, оперативно и без какого-то, без каких-то временных и трудовых затрат. Что? В ближайшее время планируется, но пока пользуйтесь концепцией, просто делайте самостоятельно это. Вы всегда эту оценку рисков. Концепция для этого и разработана, чтобы плательщики могли самостоятельно оценить свои риски. Она на сайте, все эти критерии изложены.
Мы работаем все, уже давно на электронной отчетности. И передаем через провайдер. Провайдеры нам делают, у нас портал, грубо говоря, не бесплатно. И делают анализ финансово-хозяйственной деятельности нашей. Там есть риск. Все расписано. То есть это действительно, мы через сколько работаем. Очень хорошая система, простая, и у нас есть это. Но в личном кабинете, хотелось бы не вводя дополнительных данных, поскольку мы отчетность предоставляем налоговой инспекции, а вот так, как вы говорите, через сайт ФНС, через налог.ру, а просто заходишь в свой личный кабинет, и налоговая тебя контролирует все время. Раз посмотрел, как вы говорите, диаграмму или что-то, световой какой-то вариант. И тогда для нас это будет минимум затрат, но максимум информации. Вот это хотелось бы. Вот это я хотела.
Мы это принимаем. Мы это принимаем, уважаемые коллеги, друзья, налогоплательщики, нам это все понятно. Если бы не было этого понимания, не было бы попытки, наверное, реализовать вот эти задачи в информационных ресурсах. Но вы же должны понимать, что это даже технически непростая программа в отношении каждого налогоплательщика провести вот этот автоматизированный анализ, расчет, разместить его в информационных ресурсах. Поэтому задача решается. Решаются они не только для того, чтобы специалисты написали программу. Кто-то может сказать, это несложное дело. Там даже решаются глобальные проблемы и строятся новые центры обработки данных. Потому что это такой огромный массив информации. Всю отчетность, которую вы сегодня по НДС даете, это там гигабайты, там я даже слов таких не знаю, сколько там. Это же все надо где-то хранить, обрабатывать, не нарушая и работоспособность этой информационной системы, обеспечивая доступ. Вы же сегодня, наверное, любой может из вас сказать критические замечания к работоспособности различных информационных систем. Где-то сайты, где-то личных кабинетах. Вот. Мы идем в этом направлении, чтобы упростить вашу работу, а ваш анализ. И я...
Очень
много добиваем его, очень много стало работать. Наоборот, это хотелось бы сидеть, чтобы у вас хорошо на данных все было. Очень много работы стало такое.
А вы знаете, вот иногда такие вещи надо ведь в какой-то степени доносить до нас, в том числе, да, как бы не только писать по факту жалобы и предложения, да, действия, бездействия там налоговых органов, но где-то может быть и в том числе используя различные общественные объединения. Вот. Я готов рассматривать такие вещи, о которых вы сегодня говорите, если есть понимание нецелесообразности какой-то там, усложнения работы. Это явно противоречит какой-то нашей общей идеологии, да, подходу к взаимодействию с бизнесом. Потому что мы все-таки публично, тезисно говорим о том, что внедрение этих информационных систем должно сделать, с одной стороны, прозрачной вашу деятельность для налоговых органов, облегчить анализ нам этой деятельности. Вот. И минимизировать, опять же, взаимоотношения с добросовестными налогоплательщиками, оградить их не от обоснованного вот этого налогового администрирования в части запросов различных документаций и так далее. Если есть на этом пути какие-то широковатости, о них надо говорить не только в рамках сегодняшнего публичного там, совещания. Там. Надо и приходить, и писать, и встречаться, как бы обсуждать. Используя там, я не знаю, площадку нашего общественного совета, с небольшой рекламой выступая, что у нас создан общественный совет, где достаточно много квалифицированных аудиторов, юристов, и обратиться в наш общественный совет можно через сайт нашего управления, и мы готовы рассматривать на наших этих совещаниях общественного совета ваши эти предложения и транслировать их в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы для возможной последующей практической реализации. Предлагайте.
Добрый день, не знаю я. После этого очень много говорили о СКНДС-2. Вот, в свете новых основных решений, многие организации, я думаю, что мы слим на свою работу корректировку, в частности, по отбору контрагентов, да, и мы в договорах очень часто прописываем жесткие условия, да. При нарушении, скажем, исполнения налоговых обязательств, хотя юристы не поддерживают нас бухгалтеров, что это незаконно штрафовать еще за неисполнение налоговых обязательств, это обязанность. Но вот мы на практике сталкиваемся очень часто, что организация нарушает исполнение налоговых обязательств и никак не реагирует на, скажем, наши требования, на исполнение пунктов в договорах. И мы вот в последнее время сейчас столкнулись с тем, что вынуждены пойти в суды. Скажите, пожалуйста, вы как третья сторона будете нас в судах поддерживать, чтобы у нас какая-то сложилась положительная практика, потому что мы обращались к вам, как представителям налоговых органов. Это вот такое пожелание. И я очень благодарна, я думаю, от лица всех налогоплательщиков, что создаются такие совещания, чтобы вы слышите голос, скажем, народа, а не только, скажем, каким-то давлением, да, ну и да, что восстанавливаете тоже социальную справедливость, мы как бухгалтера тоже разъяснительный характер носим с налогоплательщиками, объясняем, что это повысит, скажем, социальное благополучие населения, да, с контрагентами работаем тоже разъяснительную работу с ними. Но вот хотелось бы, чтобы реально какие-то шаги все-таки применялись.
Понятно. Но Конечно, я думаю, что многие бы хотели от меня услышать утвердительный какой-то ответ. Да, наверное, в какой-то степени вы в этом заинтересованы, о том, что вы сейчас сказали. У меня вот есть даже собственная такая, не знаю, притча. Я достаточно часто общаюсь с бизнес-сообществом. И у меня четкое понимание настроения, которое в бизнес-сообществе было, оно меняется немножко. Буквально несколько лет назад, при любой встрече с бизнесом, я понимал, что самый главный кризис у бизнеса — я не отвечаю за своего контрагента. Ну, вот когда мы говорим вот о таких вещах, как бы. То есть это особенно руководители компании, собственники, они всегда публично говорили: я не отвечаю за своего контрагента, и все. Сегодня я уже чувствую, что очень многие компании заботятся о своем бизнесе, живут уже по принципу: я работаю с добросовестным контрагентом. А это уже совсем другая идеология, совсем другая философия и так далее. Конечно, те вещи, о которых вы говорите, правовые, юридические, может быть, да, они уже вот так. Это как вот письмо Центробанка, да, там, как бы, наверное, можно в какой-то степени сравнить. Меньше 1% налоговой нагрузки — блокируете операции. Так и здесь. Не заплатите налоги — мы с вами там договор какой-то будем расторгать. Я не думаю, что у нас есть очень четкие, внятные полномочия участвовать в этих судебных процессах. С другой стороны, что если по вашему ходатайству в этих судебных процессах, если они вообще будут формироваться, существовать, такая практика нарабатываться, если с вашей стороны перед судом будут вноситься ходатайства, запросить позицию Федеральной налоговой службы в отношении того или иного вашего ответчика, там, да, там, как правильно назвать, я думаю, что мы будем пытаться находить разумные формы информирования судебной инстанции, вот, потому что, ну, этим нельзя ничем измерить и присвоить признак добросовестный, недобросовестный, вот это сложно, да, это можно сказать 5 килограмм, там, 30 сантиметров, но просто так вот повесить ярлык, там, однодневка, не однодневка, там, фиктивная, нефиктивная компания — это, конечно, сложно. Но...
мы принимаем это решение каждый день.
Когда будет?
Принимаем, да, каждый день очень тяжело.
А можно немножечко здесь дополнить? Дело в том, что вот даже в городе Новосибирске подобные ресурсы уже есть. То есть у нас вот, я хочу налоговые органы, налогоплательщиков немножко как-то помирить, потому что мы привыкли, что перекладывает ответственность. То есть за нас примут решение, нас покажут, а мы еще что-то. Ребят, все, оценка рисков, она уже давно самостоятельная, критерии есть. Например, есть там один из наших региональных банков, не буду рекламировать какой, который создал софт, платформу с личным кабинетом на мобильном телефоне, где вы можете зайти и по 115 ФЗ себя проверить, там в том до того, даже до того, что там сколько, какой объем предельного взаимодействия с этим контрагентом, какой он там красный, зеленый, желтый и так далее. То есть это все есть, просто нужно переключить немножечко философию, психологию и начать самостоятельно это делать. Тем более критерии на самом деле легкие, в эти софты как бы это все вшивается. То есть самое главное сейчас — это найти и начать ими пользоваться. Потому что когда вы увидите это в климат-контроле, это будет поздно, это значит, вы уже в предпроверочном анализе. Вот, поэтому, и вот, например, вот в том софте, о котором я говорю, там есть предельный показатель, вот, выше которого все, вам закроют счет, либо, ребят, вы вошли вот в эту зону риска, пожалуйста, быстро измените и предложим вариант решения. Вот, у меня, знаете, какой? Я не могу рекламировать, но конкретно вот региональный наш банк это делает. Потом скажу, какой. У меня, знаете, у меня вопрос вот какой. Очень часто практика налогового контроля, именно вот практика, она меняется, налогоплательщики не успевают за ней. Например, вот какие-то моменты, если раньше можно было не посещать комиссию по легализации, сейчас этого делать нельзя. Налогоплательщики зачастую это не знают. Вот, то есть стратегия написана на сайте налогового органа, мы постоянно налогоплательщикам об этом говорим, но тем не менее, каким образом мы можем получать более оперативный диалог относительно того, что, ребята, вот сейчас вот в этом квартале, пожалуйста, обратите внимание на тот. То есть выносить это налогоплательщикам. Вот вы через этот общественный совет мы можем получать эту информацию? Потому что налоговый орган тоже достаточно закрытый в этом отношении. Нормативов много, нормативных документов, а вот практика, и вот если бы было ее диалог поближе, мы бы быстрее доносили это до нашего. нашей области.
Извините, я и дала из-за этого делу. Что такое общественный, в чем функции вашего общественного союза? Совета, простите. Потому что специалистов ваших ведущих знаем, сильные ребята, консультируются, диалог хороший ведут. А вот я, например, впервые слышу об общественном совете. Его функции найти. Скажите его функции.
Общественный совет при управлении, это вот создан в соответствии также с федеральным законодательством. Безусловно, его нельзя отнести к контрольно-надзорной органу над нашей деятельностью управления. Хотя периодически вопросы, включаемые в повестку нашей встречи, этих заседаний общественного совета, в какой-то степени немножко носят такой общественный контроль. То есть я периодически выступаю там с информацией, докладываю о итогах нашей работы, о проблемных вопросах, об изменениях законодательства. Есть активные члены общественного совета, которые самостоятельно предлагают некие вещи в части корректировки налогового законодательства. Мы их там обсуждаем, и если видим разумность какого-то там звена, то вот Виталий Юрьевич письма пишет с предложениями соответствующими. Наше законодательное собрание соответствующие письма пишет. Общественный совет вправе рассматривать обращения налогоплательщиков, на некие там неправомерные, что можно скажем, там, действия, бездействия налоговых органов. Но за все время только одно обращение поступило на сайт нашего управления, которое мы передали в общественный совет. То есть это тоже некий коллегиальный орган, которому интересна вот эта платформа взаимодействия, они доводят до нас проблематику периодически вопросов. То есть они такие же налогоплательщики, как и вы. Если они сталкиваются с проблемой непонимания вопроса, почему, в чем заключается миссия, функция налоговых органов по размещению записи о недостоверности в госреестре, да, какие проблемы возникают в этой работе, какие препятствия деятельности осуществляются, они об этом нам все говорят, рассказывают. Где-то мы принимаем определенные управленческие решения, корректируем свою деятельность, даем соответствующие указания инспекциям. Такой вот общественный контроль, какой-то публичный общественный контроль за нашей деятельностью. У нас там есть и представители СМИ, которые пытаются потом ту информацию, которую мы получаем, распространять через свои подконтрольные им средства массовой информации. Очень хорошая площадка, общаемся и встречаемся, мы, можно сказать, ежемесячно. Стараемся, во всяком случае, ежемесячно. У нас недавно были представители из общественного совета Федеральной налоговой службы центрального аппарата. Мы им рассказывали, делились своей деятельностью. Они сказали, что такого активного общественного совета они не встречали еще на территории Российской Федерации. Все это там проходит достаточно реже, формальнее, чем у нас. Поэтому это вполне достойная площадка, чтобы доносить до нас проблемные вопросы. Сложно. Все это размещено на сайте нашего управления. Когда вы говорите, что не знали о том, что есть такой общественный совет, значит, давно-давно не посещали сайт управления Федеральной налоговой службы. Ну, вот есть представитель общественного совета, сейчас она встанет немножечко.
Здравствуйте. Четвертый год подряд. Зовут меня Чемушенко Лавров. Я представитель общественного совета. Мы с первого созыва, Лариса Александровна Мазурина. Но реально налогоплательщики, мы налоговые консультанты с 2004 года. И все, что происходит в части налогового законодательства Российской Федерации, особенно в Новосибирской области, если хотите, это, конечно, нам очень близко. И защиту налогоплательщиков, где-то защиту налоговых органов, потому что часто претензии не обоснованы, как было с прошлогодним заявлением в общественный совет от физического лица. Мы разобрались на своем уровне и сделали свой вывод о том, что, например, в действиях налогового органа управления по НСО нарушения законодательства не было. Вот. И вся информация на сайте налог.ру в соответствующих субъектах в Сибирской области ежемесячно выкладываются протоколы о том, какие вопросы рассматривались на заседаниях. Мы стараемся сделать все, но в первую очередь, конечно, в защиту общественности, то есть у нас налогоплательщиков. Пожалуйста, можно писать, можно обращаться, звонить. Все участники, члены общественного совета там с фотографиями, с описанием деятельности, кто они, то есть можете получить полное представление. И о нашей деятельности тоже, и о нас. Пожалуйста, будем рады.
Спасибо большое. Давайте мужчину, он уже давно с микрофоном.
Благодарю. У меня вопрос к Наталье Вячеславовне, я думаю, что он для всех окажется интересным. Вот еще раз по 54 прим. 1. Центральный аппарат говорит о том, что в связи с внесенными изменениями в налоговый кодекс не следует руководствоваться на сложившуюся практику. И 53-й пленум, он более не актуален, и вот этот институт проявления должной осмотрительности, он уже потерял значение. Еще раз, Наталья Вячеславовна, действительно ли это так? И на будущее, при взаимодействии с новыми контрагентами, есть ли смысл истребовать вот этот вот огромный объем информации, встречаться руководителям, ездить в офис, проверять наличие активов, трудовых ресурсов? И небольшая корректировка. Уже со вступлением в силу 54 прим. 1 районные инспекции все равно требуют пояснить, при взаимодействии с конкретными контрагентами проявили бы должную осмотрительность. Спасибо.
Такое понятие действительно из налогового кодекса исключено. Соответственно, далее оно использоваться не будет, потому что оно существовало как действительно понятие, используемое как судами, так и налоговыми органами. Сейчас в первую очередь будет рассматриваться реальность исполнения обязательства именно контрагентом и реальность совершения самой хозяйственной операции. В данном случае вопросы налоговых органов о том, как бы, с кем вы общались, действительно ли обладал ваш контрагент необходимыми ресурсами для исполнения своих обязательств по договору, они нормальны, они соответствуют как бы, проверке реальности исполнения именно хозяйственной операции. Сам по себе термин исключен, но он все равно закладывает в себе какие-то принципы, которые сейчас определены в налоговом кодексе. Это именно то, что вы должны подтвердить, что вы работали с реальным юридическим лицом и с физическими лицами, которые его реально представляли. Я сегодня обратила внимание, что сейчас мы действительно очень активно работаем с правоохранительными органами. И каждый должен понимать, что за нарушение налогового законодательства предусмотрена не только налоговая, но и уголовная ответственность. Соответственно, если ваш контрагент действительно ведет свою предпринимательскую деятельность и не уплачивает налоги, само по себе, неуплата налогов контрагентов не может рассматриваться в качестве предъявления на претензии налогоплательщику. Это в том числе и ответ на ваш вопрос. То есть, если ваш контрагент действительно реальный, вы даете его координаты, вы говорите, что ко мне пришел конкретное физическое лицо, называете, там, где он находился, кто действительно вел деятельность от этого предприятия, мы можем это лицо идентифицировать, соответственно, соотнести его действия именно с работой данного юридического лица, которое налог не уплатило. Естественно, претензии тогда выгодоприобретателем по сделке, определяется то лицо, которое совершило хозяйственную операцию и не уплатило с него налог. Поэтому, само понятие исключено, но принципы, которые были заложены в судебной практике, они, несомненно, нашли свое отражение в налоговом кодексе. И потому что сам законопроект разрабатывался с участием Центрального аппарата Федеральной налоговой службы. И, конечно же, на протяжении нескольких лет такие принципы вообще предъявления налоговых претензий, они формировались. Сейчас они просто, нашли свою конкретику и закреплены действительно законодательно.
Проявляем.
Подтверждаем реальность совершения сделок с контрагентом первого звена.
Уважаемые друзья, еще тоже информация в контексте рассуждения, когда налоговые обязательства налогоплательщикам не исполняются в силу недобросовестности его контрагента по расчету. То есть, когда имеет место дебиторская задолженность, которая является существенным препятствием для своевременного исполнения налоговых обязательств. Совершенно параллельно работая комиссия по мобилизации налоговой задолженности при правительстве, месяца три назад, рассматривая, такие же пояснения предприятий-должников, приняло решение о том, что мы сформируем, некие методологические рекомендации для налогоплательщиков, которые столкнулись с такой ситуацией, когда они не могут исполнить вовремя налоговые обязательства ввиду недобросовестности контрагентов. И вот как раз сегодня в 2 часа будет заседание этой комиссии, где мы планируем рассмотреть этот проект, утвердить решением комиссии, после чего мы его через всех членов нашей комиссии, безусловно, доведем для того, чтобы в дальнейшем это был некий как бы критерий оценки добросовестности. Потому что мы все работаем в одном, как говорится, не только правовом, но и финансово-экономическом поле, и все мы сталкиваемся с определенными бизнес-рисками и финансовыми рисками. И здесь очень важно, чтобы мы объективно относились друг к другу по поводу, скажем так, вопросов добросовестности исполнения налоговых обязательств. Так вот, на уровне коллегиального органа при правительстве Новосибирской области такой, скажем так, стандарт формирования позиции правительства относительно должника по налогу мы сегодня рассмотрим и сформируем. И как раз там будут прописаны обязательные действия, которые предприятие должно совершить в отношении, скажем так, своих недобросовестных контрагентов, после чего при обсуждении его ситуации с долгами по налогу на площадке правительства он будет рассмотрен, ну скажем так, как предприниматель добросовестный, либо, скажем так, тот, который ничего реально не совершает, а, в общем-то говоря, использует эту дебиторскую задолженность как некое прикрытие. Просто еще одна параллель работа. Спасибо.
Еще, пожалуйста, вопросы, если не устали. А вот девушка с этой стороны, по-моему, хотела. Возьмите микрофон.
И мысли, которые звучат, они отражают, в общем, самодеятельность участников рынка. Какие-то оценочные критерии банка, какие-то требования предприятий, у всех разные. Кто требует предоставить, значит, последнюю с отметкой налоговой отчетности по НДС, по тому же. Еще какие-то моменты. Это все равно своевольные трактовки, которые у контрагентов вызывают неудовольствие, возражения. Вопрос хотела задать. Планируется ли разработка каких-то общих рекомендаций, вот перечень каких-то требований, установок, которые как раз и говорят, что я доказываю и вот этим обосновываю реальность проведенной сделки. Это все касается, конечно, системы контроля в ДФС. Вот планирует ли налоговая инспекция выпустить какие-то, они будут ясны, понятны, общепринятые для всех участников рынка, рекомендации и требования к налогоплательщикам, вспомнить которые я знаю. Я реальность совершенной сделки доказываю. Я не бегусь фотографиями отремонтированных помещений. То есть со всех без работ, с которыми мы сталкиваемся все по договорам подряда, должны быть какие-то четкие критерии, которые не с позиции отдельного участника, не с позиции отдельного субъекта, а всем четко и понятно говорят, что исполнение вот этих требований тебе позволяет обосновать реальность проведенной операции. Это первый был вопрос.
Ну, я, наверное, неприятно отвечу, да, там как бы я думаю, что невозможно составить закрытый перечень таких требований, которые необходимо выполнить при заключении договорных каких-то отношений, чтобы полностью себя оградить от возможных каких-то вопросов и претензий. У меня нет такой информации, что Федеральная налоговая служба пытается вот выпустить какой-то систематизированный документ, вот отвечающий вот вашим там пожеланиям.
Я тогда попытаюсь его трансформировать в предложение. Нет ли замысла пригласить когда-нибудь на подобную встречу представителей Росреестра? Вот у нас направление деятельности – девелопмент. Нам принадлежит больше десятка крупных бизнес-центров и торговых центров. С переводом налога на имущество на кадастровую стоимость, ну, по первоначальным оценкам Росреестра, размер нашего налога на имущество возрос практически в 4 раза. Пересчете на год речь идет о десятках миллионов. Конечно, все это оспаривается, но когда растет в разы, а в результате оспаривания уменьшается на проценты, рост урона получается очень существенный. И речь идет уже, в общем-то, о жизнеспособности бизнеса. Сильно хотелось бы узнать, я понимаю, и Минфин понимает, чем больше, тем лучше. занимаюсь, задать вопрос, кто это оценивает и куда прийти к оценкам смотрит. Ни один банк в качестве залоговой стоимости оценки этих зданий не берет. И существует масса вообще развлекательных моментов вокруг этой кадастровой стоимости, которые используются только в одном случае при расчете налога на имущество. Вот нет ли этого плана?
У меня голова болит, как у руководителя, чем наполнять ежеквартальные публичные обсуждения, поэтому я уже один из пунктов следующего там, встречи, там, как вы знаете, да, там, итоги администрирования налога на имущество организации, куда мы пригласим и Росреестр. Единственное, что я могу сходу сегодня сказать, что не одни вы обеспокоены этой ситуацией. Вы знаете, что по получению президента Российской Федерации, по большому счету, прошла серьезная реформа оценки кадастровой стоимости. Сегодня во всех субъектах Российской Федерации создаются бюджетные казенные учреждения, которые будут заниматься кадастровой оценкой объектов недвижимости, земельных участков и так далее. То есть, ну, к сожалению, вот негативная дана оценка прошедшему периоду, когда кадастровую оценку производили коммерческие организации в рамках заключаемых государственных контрактов каких-то там. Вот. И на сегодняшний день теперь эта система более прозрачна будет, более понятна, то есть будет конкретно, еще раз подчеркну, бюджетное учреждение, которое будет заниматься кадастровой оценкой. На территории Новосибирской области такое уже, по-моему, тоже создано учреждение и в ближайшее время приступит к деятельности. Но ваши пожелания мы учтем, еще раз говорю, постараемся, может быть, даже на ближайшее публичное слушание поставить этот вопрос и пригласить наших коллег из Росреестра.
Можно, да, уже следующий вопрос задать? Смотрите, здесь много рассказывали и про взаимодействие с банками, с Росфином. У меня вопрос про взаимодействие с правоохранительными органами. Вот, общаясь с представителями бизнес-сообщества в последнее время, как минимум за последний квартал, знаю две истории, когда компаниям совершенно нормальным пришли представители АПЭП с распоряжением о проведении классных оперативных разыскных мероприятий с определенным списком контрагентов, которые, возможно, представляют какую-то зону риска. А контрольные налоговые мероприятия в отношении этих компаний не проводились, то есть, вы знаете, проверка не шла. Как мы понимаем, уголовное дело по неуплате налогов возбуждается, по двум моделям. Прошла проверка, то начислили, не уплатили, передали в следственный там, комитет или в следственный комитет. И по инициативе непосредственно правоохранительных органов. Вот вторая ситуация очень интересна. В связи с этим у меня два вопроса. Первый вопрос. При формировании вот этих списков, с которыми правоохранительные органы приходят проводить оперативно классные мероприятия ОРМ, они взаимодействуют каким-либо органом, каким-либо образом с налоговым органом? Это какой-то регламентированный процесс? И второй момент. Когда дело возбуждено правоохранительным органом без участия налоговой инспекции, то есть без проведения проверки, та сумма ущерба, которую они определяют самостоятельно, она каким-либо образом согласуется тоже с налоговым органом? И потом она может быть также зачтена в счет уплаты налогов за данный период данной компании, как это можно сделать, если уголовное дело было возбуждено по итогам проведения выездной налоговой проверки?
Давайте мы поиграем. Вы любимую игру футбол, да? Я футболю ваш вопрос представителю главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области, да, там как вот. Она попытается ответить на ваш вопрос.
Здравствуйте. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Правоохранительные органы, а в частности управление по борьбе с экономическим преступлением и противодействию коррупции, они проводят как события. Они проводят как совместные мероприятия в рамках налогового контроля, это идут совместные выездные налоговые проверки УБЭП и налоговых органов, как крупнейших налогоплательщиков, так и районных налоговых, так проводят и самостоятельные проверки в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности Федерального закона о полиции. Когда сотрудники правоохранительных органов проводят свои совместные мероприятия, вот как вы говорите, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в рамках закона об ОРД, они свои действия не согласовывают с налоговыми органами. Это их внутренняя проверка. Вот. То есть они, конечно, опираются на данные налоговых органов, на счетность и так далее, Но эти данные они получают в рамках оперативно-розыскной деятельности. В зачет каких-либо там, и тогда это идет уже возбуждение уголовного дела, если оно доказывается, да, и возбуждается.
А что они проверяют?
Это, ну, так же, если уплата налогов. То есть это мы начинаем со статьи 198, уклонение от уплаты налогов физическим лицом. Это статья 199, уклонение от уплаты налогов организации. Это 199 прим. 1, недоимка. Кстати, я думаю, ее тоже можно было добавить в 13 пункт. Когда у нас организация имеет задолженность, по налогам и сборам, в том числе по проведению на мероприятии налогового контроля, выездные налоговые проверки, камеральные налоговые проверки, арестовываются расчетные счета, на них накладывается арест. Что делает организация? Организация продолжает осуществлять свою деятельность по письмам. То есть он пишет своим контрагентам и говорит: пожалуйста, ты мне должен, например, за аренду помещений, заплати, вот я тебе пишу письмо, ты эту сумму заплати, например, за газоплиту. Это нарушение налогового законодательства, это 199 прим. 1. Что еще я хотела? Я думаю, сюда можно было бы добавить еще один пункт. Это пункт, когда организация осуществляет деятельность, и она видит по своим критериям, по своей какой-то информации, что она попадает в зону риска. Организация начинает выводить свои активы, называется, например, организация О, полет, я образно это говорю, да, она начинает выводить своих сотрудников, О, полет 1, начинает выводить свои активы, и те налоговые обязательства, которые образовались в О, полет, они просто остаются у нас, как говорится, на совести. Минск оформляет организацию на несуществующее или подставное лицо, и все, все налоговые обязательства остаются там. Не взыскать налоговый орган ему уже не с кого. Но правоохранительным органам имеется такая возможность, потому что в период деятельности организации, когда она существовала и не вывела свои активы, был директор, и все обязательства возлагаются именно на руководителя. То по деятельности той организации, несмотря на то, что она уже там переведена на несуществующего, на недействующего руководителя, ответственность все равно будет нести тот руководитель, который был в тот период. Поэтому это тоже, я думаю, есть как критерий риска.
Смотрите, у меня еще вопрос-то второй был. Вот когда правоохранительные органы самостоятельно выявили, ну, нашли повод, возбудили уголовное дело, определили сумму ущерба. Вот если бы это была проверка, есть сумма недоимки неуплаченной, есть сумма ущерба. Директор не хочет, извиняюсь, в тюрьму или там ответственности, он платит сумму ущерба, она может быть зачтена в счет погашения недоимки. Это прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. В ситуации, когда сумма ущерба определена правоохранительными органами без проведения проверки, без участия налогового органа. Вот если директор в такой ситуации погашает сумму ущерба, она каким-то образом в налоговом органе в счет какой-то уплаты чего-то как-то зачитывается?
Ну, смотрите, зачисляет правоохранительные органы за какой-то же определенный период по каким-то определенным нарушениям, да? Соответственно, конечно, в налоговый орган они имеют эту информацию, они тоже так же ее используют. То есть мы говорим о том, что, конечно, они всегда могут истребовать, это если возбуждено уголовное дело Следственного комитета, соответственно, они могут истребовать данные. Это же у нас тоже документально подтверждено, специалисты обсчитывают, говорят, что вот за такой-то конкретный период было уклонение от уплаты налогов в результате таких-то действий, таких-то организаций.
Я попытаюсь как бы немножечко там пояснить. Это очень эксклюзивная ситуация, поверьте, очень эксклюзивная ситуация, когда без проведения налоговой проверки налоговыми органами дело доходит до уголовного дела и предъявления вот этого ущерба. Мой совет, если вы с этим согласились, если вы в части погашения уголовного дела, его невозбуждения, уплатили этот ущерб, подайте уточненные налоговые декларации, чтобы не было расхождений между налоговыми органами и теми суммами, которые вы погасили. Тогда пройдут начисления, пройдет уплата в счет погашения вот этого возмещения ущерба, и ни у кого никаких вопросов не возникнет. Если вы не подадите уточненные декларации, то возникает риск того, что по вам назначат выездную налоговую проверку, да начистят эти налоговые обязательства, и потом будем разбираться, как и взыскивать второй, либо раз. Поэтому совет простой. Подайте уточненные декларации, увеличьте налоговые обязательства, уплатите сумму задолженности, и все, и уголовное дело будет закрыто. Но это слишком эксклюзивная ситуация. Хорошо, спасибо большое. Мы будем подвигаться к завершению.
Можно еще один вопрос?
Давайте еще один.
Вопрос такой. Вот было сказано, что если организация имеет долги, да, и самостоятельно не может осуществлять платежи по своим обязательствам, обращается к своему контрагенту, который ему должен, для того, чтобы тот заплатил по его обязательствам не налоговым, например, а просто по хозяйственным своим операциям. И иногда поступают такие деньги. Каким образом вести себя организация, которая получила платеж от третьего лица?
Та организация, которая будет платить, не имеет никакого отношения к уголовным правонарушениям и какой-либо ответственности. Ответственность возникает у того, которая попросила заплатить. У нее заблокированы счета, у нее есть неисполненные налоговые обязательства. Она, скрывая свои денежные ресурсы, попросила вот за кого-то, другого контрагента, за себя что-то платить. Ответственность возникает у должника по налогам, а не той организации, которая перечисляла эти деньги.
И которая получила, тоже не отвечает?
Нет. Водоканал никак не будет отвечать за то, что к нему поступили деньги какие-то за работу.
Хорошо, спасибо большое.
Как человек или как руководитель? Если как руководитель, я не комментирую непринятые федеральные законы. А если как человек, президент поставил серьезные амбициозные задачи, надо искать финансовые ресурсы на их исполнение, ну, наверное, вот другого источника не нашли. Будем исполнять. У меня, знаете, в этой ситуации такой хороший добрый анекдот вспомнился одесский, когда: «Моня, ты как живешь, по справедливости или по закону?» «Мойша, что ты? Я живу по ситуации». Мне кажется, у нас очень часто наша жизнь строится вот так, не по совести, не по закону, а как-то по ситуации. Конечно, хотелось бы, чтобы это как-то вот немножко искоренялось. И чтобы жить по закону и по совести было, ну, в одной какой-то одинаковой формате, чтобы это соответствовало друг другу и ничем принципиально не отличалось. Уважаемые участники совещания, я с вашего разрешения, пользуясь правом ведущего, модератора, да, там модное иностранное слово, хотел бы всех вас поблагодарить за ту заинтересованность, которую вы проявили. Я, безусловно, понимаю, что эта тема для бесконечного разговора, наверное, его можно продолжать, продолжать и продолжать. Призываю вас быть активными. Форма приглашения на это совещание публичная, через сайт. Если будет такая острая потребность, мы будем стараться проводить такие мероприятия чаще. Ну а в текущей деятельности мы сегодня очень активно прорекламировали деятельность общественного совета, которая может быть рупором ваших вопросов. Все ответы на ваши вопросы, если они будут формироваться, мы обещаем транслировать, опять же, через наш общественный совет, через сайт и другие формы нашего взаимодействия. Спасибо всем большое, всего хорошего.